Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, русские балеты в Линкольн-центр. Опера и мюзикл «Война терминов», Прокофьев и русская Америка, деньги. Энтомологический реванш Набокова, беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире очередной выпуск рубрики «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-музыкальной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. О чем говорят на Бродвее сегодня? О русском балете.
Сенсацией стал мини-фестиваль балетов «Щедрина» в Линкольн-центре, который придумал, организовал, осуществил великий дирижер нашего времени Валерий Гергиев. Он добился этого, я знаю, преодолев немалые трудности. 3 щедринских балета Гергиев в итоге привез. Это была «Анна Каренина», «Конек-горбунок» и «Кармен Сюита».
Интересно, что ко всем балетам критика отнеслась по-разному. Так «Анну Каренину» критика не приняла. И один из упреков этому балету звучал следующим образом. Музыка к балету кажется, как будто бы это саундтрак к немому фильму «Анна Каренина».
Вы знаете, на мой вкус, это просто демонстрирует глухоту тех людей, которые таким образом комментировали эту постановку. И подтверждением является тот простейший факт, что ни один из балетных критиков, писавших об «Анне Каренине», не понял, что в данном случае Щедрин как бы следовал за Стравинским, который сочинил в свое время знаменитый свой балет «Поцелуй феи», построив его на мелодиях Чайковского. И Щедрин сделал то же самое в своей «Анне Каренине». Он в значительной степени построил «Анну свою Каренину» на мелодике Чайковского, и никто из критиков этого не услышал. Более того, один из них написал, что он услышал Шопена в этом балете. А в программке не было сказано этого. И все. И этого достаточно. Они ничего абсолютно в этой музыке не поняли. Они не знали, в какой контекст им поместить Щедрина. И для меня это было лишним доказательством важности предварительной информации для того, чтобы можно было автора поместить в некий историко-культурный контекст.
Зато они поместили балет в контекст Толстого, и претензии к балету сводятся еще и к тому, что он слишком просто интерпретирует «Анну Каренину», обрывая все побочные связи, побочные персонажи. Вся глубина ушла, осталось что-то такое, что можно изобразить на сцене в немом танце. Оправданы ли такие претензии? Потому что мне так кажется, что балет способен передать самые тонкие детали русской классики. Например, балеты Эйфмана, на мой взгляд, являются лучшей интерпретацией русской классики. Вот, скажем, «Карамазовы» — это, если можно так выразиться, лучшая экранизация этого романа, на мой вкус.
«Анна Каренина» и «Конек Горбунок» были показаны в постановке Алексея Ратманского, которого я считаю самым крупным живущим из известных мне хореографов. Все его постановки продуманы, глубоки. Что-то ему удается лучше, что-то хуже. Он особенно силен там, где можно совместить трагедию, гротеск, юмор. В «Анне Карениной» юмора, может быть, было меньше. Это был замечательный такой британский балет, если угодно, нарративный, в котором все было очень красиво. Интересные декорации, превосходные костюмы, вся история очень внятно, деликатно и выразительно рассказана. Глубочайшая музыка, одновременно современная и романтическая. Вот особенность Щедрина, он умеет совместить новый музыкальный язык с выражением глубинных человеческих эмоций.
Но мне кажется, что критикам не хватало одного – русскости. Дело в том, что «Анна Каренина» – интернациональный спектакль, и это интернациональная тема, и роман этот космополитический, он отнюдь не русский. В то время как «Конек-горбунок», который вызвал полный восторг у американских критиков, вот это то, чего ждут от России. Знаете, когда я приехал однажды в Японию, и меня повели в театр Кабуки. Говорят, хотите посмотреть, наш лучший спектакль – это «На дне Горького». Я говорю, ни за что. Я хочу в Японии посмотреть театр Кабуки по национальной пьесе. Вот так и с русским балетом. «Конек-горбунок», где были национальные костюмы, русская сказка, фольклорные мотивы. Вот что привело восторг критиков, потому что от русских ждут русского.
Thank you. коньке-горбунке они открыли новую звезду Владимира Шклярова. Это действительно потрясающий Иванушка-дурачок, обаятельнейший, виртуозный, настоящий актер с энтузиазмом, танцевавший эту партию. Я уже говорил о том, что Ротманскому особенно удается юмор в балете, что само по себе является драгоценным качеством. Заставить людей смеяться в балете – это почти невозможно. Но Ротманскому это все время удается. И на коньке-горбунке рядом со мной зрители от души веселились. Между прочим, на Анне Карениной утирали слезы. То есть простых зрителей, что называется, не балетных критиков, этот спектакль очень растрогал. Что же касается «Конька-горбунка», то здесь фантастическая партитура молодого Щедрина. В Анне Карениной он использовал модель Стравинского из «Поцелуя феи», взяв музыку Чайковского в качестве вот такого строительного материала. А «Конек-горбунок» тоже смоделирован по Стравинскому, но здесь это уже «Петрушка» с использованием частушечных мотивов. Веселая, увлекательная, зажигательная партитура, которая нисколько за все эти годы не устарела. И, конечно же, еще нужно отметить и декорации. В них использованы мотивы позднего Малевича. Тоже любопытная вещь. Поздний Малевич начинает осваиваться отечественной культурой. Всегда считал, что это какой-то компромиссный Малевич, не настоящий. А вот там и какие-то супрематические мотивы, и вот эти вот поздние крестьянские малевические мотивы. Труппа балетная Мариинского театра в изумительной форме. Это, безусловно, заслуга руководителя балетной труппы Юрия Фатеева. И вообще, я должен сказать, что в целом и эти два спектакля, и «Кармен Сюита» ознаменовали собой успех чрезвычайно рискованного и азартного Гергиевского предприятия в Нью-Йорке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О чем еще говорят на Бродвее? Продолжается горячее обсуждение провального мюзикла «Человек-паук». Теперь уже дело не в самом мюзикле, который критики азартно похоронили.
Раздолбали.
Но теперь речь идет о другом. Речь идет о терминах. В «Нью-Йорк Таймс» опубликована огромная статья программного характера о современной опере и мюзиклах. О том, что отличает одно от другого. При этом критик говорит, что опера теперь приобрела огромное количество прилагательных. Вот, например, «Человек-паук» называется «поп-арт опера», что бы это ни значило. И вот все эти названия «рок-опера», «поп-опера», все они должны каким-то образом оправдать мюзикл и приблизить его к классической опере. Какой смысл в этой войне, Соломон?
Ну, со стороны авторов мюзиклов это понятное стремление приблизиться к более почитаемому, более, условно говоря, высокому жанру. Хотя я не понимаю, чего они туда тянутся, потому что есть масса людей, которых на оперу, как говорится, никакими калачами не заманишь. Им кажется, что это все скучно, устарело, невозможно выдержать. А мюзикл сам по себе, а тем более какая-нибудь там рок или поп-опера, это совершенно другое дело, там можно поразвлечься. С другой стороны, авторы так называемых серьезных опер стараются демократизировать свой язык, чтобы привлечь как можно большее количество слушателей, потому что не зря все время идут дебаты о том, нужна ли вообще современной аудитории опера, нужна ли вообще современная опера. И вот в эту полемику вклинился главный музыкальный критик газеты «Нью-Йорк Таймс» Энтони Томазини, который написал на эту тему статью, где выдвинул такую фундаментальную идею, что в опере главное все-таки в итоге это красивая, роскошная, запоминающаяся мелодика. А в мюзикле, как ни крути, там главное это текст.
Вы согласны с таким делением?
Более или менее, вы знаете, согласен. И я согласен еще и в том, что современный мюзикл не дает вот такого чисто музыкального наслаждения. Ты следишь все-таки за текстом. Текст движет действие, а не музыка.
И тут я не просто не согласен, а тут я просто вопию, потому что мне кажется, что как раз современная опера, а в последние годы наш театр Метрополитен опера заказывал оперы современные лучшим композиторам, лучшим либреттистам, и они были поставлены по лучшим романам. Например, «Великий Гэтсби» была поставлена опера, не запомнилась ни одной мелодии. Была поставлена опера «Тань-Дуня», не запомнилась ни одной мелодии. Это все новые оперы, которые я ходил на премьеры и уходил разочарованным. С другой стороны, уже 40 лет я не могу забыть ни одной мелодии из величайшего мюзикла всех времен и народов «Jesus Christ Superstar».
А я хочу напомнить вот паре такое сопоставление, которое Томазини сделал в своей статье. Он сопоставил мюзикл, который написал Джонатан Ларсон и который был поставлен в 1996 году под названием «Рента». Это очень интересная история. Он смоделировал этот свой мюзикл по опере знаменитой Пуччини «Богема». Он долго пробивал его и умер совсем молодым. После чего этот спектакль стал пользоваться колоссальнейшей популярностью, очень долго шел и сейчас является одним из самых знаменитых мюзиклов. И он сопоставляет спектакль Ларсена и «Богему Пуччини» и приходит к выводу, что все-таки в одном случае доминируют слова, а в другом случае у Пуччини доминирует мелодия. Мы предоставляем возможность вынести свое суждение нашим слушателям. Мы покажем отрывок из «Ренты» Джонатана Ларсена и из «Богемы Пуччини». 525,600 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife.
Соломон, некоторое время назад мы предложили нашим слушателям музыкальную экстравагансу такую. Это была музыка для моста, в которой звучали железные конструкции моста. И мне кажется, разумным время от времени отвлечь наших слушателей от слишком серьезных тем нашего Бродвея. Поэтому я предлагаю сегодня рассказать о музыке, которую написал кот. Именно так, кот.
Саша, по-моему, вы все-таки слишком доверчивы. Я ознакомился с этой музыкой и с историей ее создания. Суть заключается в том, что некий профессор музыки американский сидел за фортепиано, и каждое утро он как бы разминался на какой-то из прелюдий и фуг Баха. И вдруг кошка его любимая прыгнула на рояль, пробежалась по нему, и, как сообщил нам профессор, он вдруг услышал вот в этой кошачьей пробежке некую мелодию, записал ее и послал на конкурс, потому что на конкурс требовалось представить, это было дело во Франции, произведение не длиннее 60 секунд. Вот эта кошачья пробежка укладывалась как раз в эти 60 секунд и представляла из себя некую такую импровизацию в стиле, как считает профессор Веберна. Веберн – это известный модернистский австрийский композитор, один из классиков 20 века, но, увы, для немногих. Так, по этому поводу почтенный профессор даже вступал в переписку с специалистом американским по Веберну. Но, уверяю вас, Саша, что если бы эта кошка пробежалась бы таким же образом по фортепиано не в присутствии своего хозяина, профессора музыки, а в какой-то менее музыкально образованной компании, никто бы этой пробежки бы не записал, никто бы не сделал из нее музыкального произведения, и она бы не получила, кошка, премию на музыкальном французском конкурсе.
Так или иначе, этой кошке повезло, и сейчас мы послушаем не все произведение, а только половину его, 30 секунд кошачьей музыки. Ну а сейчас очередной фрагмент нашего цикла «Прокофьев и Русская Америка».
прошлый раз, Саша, мы говорили о том, какую горечь испытывал Прокофьев, видя, что ни американская публика, ни американская пресса, как он считал, по достоинству не может оценить его произведений. Нам, конечно, было очень Прокофьева жаль, хотя в итоге он стал одним из самых популярных и исполняемых композиторов и во всем мире, и в Америке в частности. Но сегодня я хочу вспомнить о более смешном, более юмористическом, если угодно, эпизоде из американской эпопеи Прокофьева. Это не Соединенные Штаты, но все-таки это Северная Америка. И речь идет вот о чем. В 1920 году ему устроили гастроли в Канаде. Он выступал в Монреале, в огромном зале. Причем его предупредили, что деньги за свои выступления нужно требовать вперед, а то могут и не заплатить. И он тогда, будучи Прокофьевым, человеком прямым, решительным, сказал менеджеру, что хотел бы получить денежки вперед перед своим выступлением. А билеты на этот концерт покупали в основном студенты, и платили они по 25 центов за билет. И менеджер, пожавший плечами, сказал, конечно, конечно, в чем же дело, и притащил Прокофьеву перед началом концерта 25 долларов огромными серебряными долларами, 100 полтинников и 100 четвертаков, как вспоминает Прокофьев. Все это составляло треть гонорара. И сказал менеджер, а остальное я вам принесу в антракте, постараюсь обменять на бумажки. А это вот, извините, то, что публика принесла. Прокофьев запихнул все это серебро в карманы своего фрака, вышел, стал играть, и вдруг, рассказывает Прокофьев, я почувствовал, что у меня в кармане 100 пудов серебра. И у меня, говорит Прокофьев, мелькнула страшная мысль. Вот сейчас лопнет карман, вся эта мелочь посыпется из карманов на эстраду, и меня засмеет вся Америка. Кое-как я довел концерт до антракта, но когда он пошел за кулисы искать менеджера, того и след простыл, и он не видел ни менеджера, ни двух третей своего гонорара.
А что же играл Прокофьев на этом концерте?
Играл он одну из сказок старой бабушки. И вот мы и покажем этот опус в исполнении самого Прокофьева.
На волнах радио «Свобода».